Глава 24. Рожки были уже на всякий случай стерилизованы и готовы к употреблению. Оставалось только разогреть их и подать двум ненасытным обжорам. Люси протянула большую сумку, наполненную подгузниками, увлажняющим кремом, молочком, присыпкой и прочими принадлежностями Франсине, няне, которой она доверяла Жюле и Адриена уже в четвертый раз, и которой предстояло взяться за эту работу постоянно дней через 10, когда молодая мама вернется на службу. Эта женщина лет 50 жила в Монруже, в соседнем городке, и была знакомой Жака Левуа, одного из лейтенантов команды. Она была надежной, безотказной, милой, по всей видимости, прекрасно знала свое ремесло и умела заниматься новорожденными, как никто. «Когда вы их заберете?» — спросила Франсина. Люси посмотрела на свои часики. Было 10:30. «Возможно, ближе к вечеру, еще точно не знаю, но буду держать вас в курсе. А вы звоните мне при малейшей проблеме. У вас ведь есть также телефон их папы?» «Предполагаю, что с прошлого раза он не сменился». Люси поцеловала близнецов, удобно устроенных в переноске бок о бок. Они попытались беззубо улыбнуться, что всякий раз умиляло Люси. Косая складочка Адриена углубилась, как вторая улыбка. «Такие милашки! Просто прелесть!» Она подняла глаза на Франсину. «Позаботьтесь о них хорошенько. До скорого!» «Не беспокойтесь!» Дверь дома закрылась за ней. Люси почувствовала, как у нее слегка засосало в животе из-за того, что она оставляет их вот так, но при этом ее охватило странное возбуждение. После стольких месяцев затворничества она испытывала потребность дышать, шагать, жить, быть взволнованной тоже. Она вернулась к машине и тронулась в путь по направлению к черной неизвестности, которая увлекала ее в самую глубь гнусного расследования. Расследование, к которому она пока не имела официального доступа. Пока. Независимо от ее воли, эти проклятые демоны вернулись. Те, что побуждали ее упорно преследовать добычу. Она могла невзначай обидеть Шарко, причиняла боль самой себе, потому что в конце концов искала ответы, но у зла не бывает ответов. Не успеешь посадить за решетку убийцу, как ему на смену тут же появляется другой, в 10 раз хуже. И эта бесконечная охота изнуряет, лишает последних сил. Но против нее невозможно устоять. Эта охота отняла у Люси дочерей-двойняшек. Она сделала погромче радио и возле Сан-Лиса свернула с автострады А. Ей пришлось ехать еще добрых полчаса, углубляясь все дальше в лес, подбираясь как можно ближе к первому месту, координаты которого ей удалось расшифровать, а теперь указанному навигатором GPS. Затем прибор направил ее на узкую дорогу, которая вела в лес и заканчивалась тупиком. Люси остановила машину на обочине и дальше пошла пешком. Она порадовалась, что надела джинсы и свитер с длинными рукавами, потому что ее хлестали ветки. Она задыхалась от жары, и у нее пересохло в горле. Свет едва проникал сквозь листву. Не было никакой тропинки. Люси предусмотрительно отметила в навигаторе место, где оставила машину. Она прошла вдоль берега большого пруда, около 200 метров, пока прибор не указал ей, что она на месте. Оглядевшись, Люси заметила слева от себя какое-то деревянное строение и направилась к нему. Толкнула дверь и оказалась в единственной комнате. Это, без сомнения, был заброшенный пункт наблюдения за птицами или, может быть, старая охотничья хижина. Но природа тут уже вновь вступила в свои права. Судя по записям в блокноте, похититель наведывался сюда 4 раза. Например, в феврале 2011-го в 22:40, больше 1,5 лет назад, с девушкой, закодированной как B-02.03-07.09-12.15-02.05. Зачем было тащиться так далеко в лес, да еще ночью? Зачем искать эту дурацкую лачугу где-то у черта на рогах? Люси внимательно обследовала каждый закоулок, разгребла ногой засохшие листья. Крыша была дырявая, сюда заливалась дождевая вода, и все внутри заросло анархическим бурьяном. Люси минут 10 крутилась на месте, но в конце концов, после безуспешных поисков, была вынуждена отступить. Тут нечего было искать. В крайнем случае, пускай ищут команды полицейских со своими детекторами и собаками. Если здесь зарыто тело, они его найдут. Люси прочитала другой распечатанный лист и ввела вторую группу координат. Туда похититель приходил трижды. Прибор указал расстояние в километр и 200 метров еще дальше в лесу. Но когда она оказалась на месте, ее постигло новое разочарование. На сей раз это была просто пара больших камней, без сомнения менгиры, стоявших друг подле друга. Но сколько бы Люси ни искала вокруг них и прямо на них какое-нибудь послание, не обнаружила ничего. И это начинало ее откровенно раздражать. До последнего места приходилось топать еще километр в противоположную сторону. Собрав все свое мужество, она пустилась в дорогу. Ее ноги налились свинцовой тяжестью и начали побаливать. Недостаток тренировки, ходьбы, всего. В итоге, не доходя 200 метров до пункта назначения, она наткнулась на ограду в весьма плохом состоянии. Ржавый щит предупреждал: частное владение, вход воспрещен, нарушители будут преследоваться по закону. Люси двинулась вдоль забора и без труда нашла брешь, в которую и пролезла. Деревья тут росли густо, но были какими-то покосившимися, больными, иногда умирающими. А дальше вырисовывалась внушительная постройка с разбитыми стеклами и несуществующими дверьми. По всей видимости, давно заброшенная. Люси продвигалась вперед, думая о владельце блокнота. Он ведь тоже должен был идти этим путем, таща с собой, может быть, бедных девушек, которых раньше держал у себя в тайнике, обритых, татуированных. И она воображала себе худшие сценарии, вспоминала отвратительный тягучий голос из диктофона. Лягушки со вспоротым скальпелем брюхом оставили в ее воображении неизгладимый след. Вдруг Люси утратила уверенность в себе. У нее не было с собой оружия, ничего, чтобы защищаться. «Ничего плохого не случится», — подумала она. «Это место выглядит давно заброшенным». Она вошла в дом через главный вход. Пол тут был пыльным, местами грязным. Из-за сырости от стен отваливались целые куски. Люси очутилась в просторном и очень высоком холле. Прямо перед ней, справа и слева, поднимались два крыла лестницы, соединявшиеся на втором этаже. Комнаты пустовали. В некоторые через окна проник плющ и расписал стены своеобразными граффити. Сочными, выпуклыми, черными, красными, зелеными знаками, заполнявшими собой каждый квадратный метр. Люси перевела дух. Все было слишком большое, слишком ветхое, источенное временем. Что она надеется тут найти? Быть может, и отыщутся какие-то признаки, но это потребует усилий многих криминалистов, прочесывания вдоль и поперек. И с какой целью, в конце концов? Сколько бродяг тут заночевало с той поры, как дом заброшен? Сколько перебывало любопытных зевак? Если тут и было спрятано чье-нибудь тело, то разве о нем уже не сообщили бы? Осмотрев второй этаж, она с разочарованием стала спускаться, посматривая налево, направо, на пол, на стены, повсюду. Да, из-за этого проклятого блокнота она слишком увлеклась, закусила у дела. Сморозила глупость, повела себя как девчонка и теперь сознавала это. Чувствовала себя полной дурой, оказавшись в этой чертовой дыре. Тут она заметила другой выход, который еще не исследовала. Лестница спускалась вниз под землю. Подвал. Перед ней открылся темный провал. Повсюду по стенам велись трубы, тянулись через темное поперечное помещение. У нее перехватило горло, когда она достигла огромной кухни с крохотным окошком вровень с землей, старыми разрушенными печами, разбитыми плитками на полу, заржавленными колпаками над очагами. Даже крюки свешивались с потолка. Все здесь казалось мрачным, пугающим. Люси пришли на ум старинные замки, где собирались богатые охотники, свежевали свою добычу, пировали. И тут ее глаза заметили что-то на стене слева. Она направила туда луч фонарика и замерла, обнаружив символ из трех концентрических кругов, точно такой же, каким были испещрены страницы в блокноте. А здесь он был нарисован простым черным фломастером на дальней стене. Люси подошла поближе и смогла прочитать. «Приходил, ждал, срочная доставка 02.03-07.08-09.11-04.19. Найди К у реки для другой встречи». Люси почувствовала, что по спине пробежал озноб. В ее голове с ужасающей холодной ясностью прояснялись теневые зоны, устанавливались связи. Она сфотографировала послание на мобильный телефон. Хотя она ничего не знала о расследовании и продвигалась вперед наобум, эти несколько слов были совершенно ясны. Тот, кто похищал девушек, был всего лишь посредником. Он приходил в эти места для того, чтобы доставить свои посылки. Человеческий товар.